Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Мифы и репутации. Шестьдесят лет Игорю Померанцеву.
Почему стрекозы? Да потому что их смысл прозрачен. Потому что они, на зависть мухам и бабочкам, перелетают моря, ловко подогнув длинные ноги, покрытые щетинкой и увенчанные трехчленистыми лапками. Да хотя бы потому, что одну из них можно схватить брюшными придатками за шею или за голову и летать с ней до тех пор, пока она не подогнет кончик своего брюшка к нужному тебе месту. Да в конце концов, потому что с такой можно пролетать всю жизнь.
Поэт, прозаик, эссеист, переводчик Игорь Яковлевич – мой коллега. В нашем зале на радио «Свобода» меня отделяет от него одна невысокая перегородка, и мы часто переговариваемся с ним поверх барьеров. Прежде чем юбиляр начнет отвечать на вопросы, я скажу о нем несколько беглых биобиблиографических слов. Игорь Яковлевич родился 11 января 1948 года. Закончив романо-германское отделение Черновицкого университета, работал учителем и переводчиком. В самиздате ходили его стихи и повесть «Читая Фолкнера». В 1978 он эмигрировал. 7 лет работал на BBC. С 1987 года на «Радио Свобода» в Лондоне, Мюнхене и Праге. Печатался в ведущих журналах русского зарубежья. Вместе с Зиновием Зиником и Севой Новгородцевым основал в 1984 году в Лондоне издательство «Русская рулетка». Переводил для радио пьесы Сэмюэля Беккета и Гарольда Пинтера. Написал собственные радиопьесы «Вы меня слышите», «Любовь на коротких волнах» и «Любимцы господина Фабра» с участием Валентина Гафта и Сергея Юрского. Лауреат литературной премии имени Вяземского, 1996 год. Автор нескольких книг стихов и прозы. Среди них «Альбы и серенады», «Предметы роскоши», «По шкале Бофорта», «Красное сухое», «Радио С», «Ньюз», «Почему стрекозы», «Служебная лирика». А теперь вопросы. Игорь. Некоторые люди, осознав, что им 60, впадают в некоторую задумчивость. Какие у вас взаимоотношения с цифрами?
Впадать в задумчивость – это еще оптимистичный прогноз. Можно и в детство впасть. Но, отвечая на ваш вопрос, вы помните эту скульптуру знаменитую Агисандра Лаокоон? Лаокоон – два его сына, и на них нападают морские змеи, и змеи побеждают. А мне как-то попалась карикатура в польском журнале. Там вот та же группа, Лаокоон и два его сына, но результат противоположный. Они победили змей. И один из сыновей говорит: «Глупо вышло, папа». Знаете, я когда смотрю на эту там цифру 60, по-моему, Игорь, глупо вышло.
Опишите, пожалуйста, вашу семью, где выросли. Вы сформировались, так сказать, благодаря или вопреки?
Моя мать родилась в Харькове. Мой отец родом из Одессы. Встретились они в Саратове, где я родился. После мы жили в Забайкалье. Отец был военный журналист. Мы переехали, когда он демобилизовался, в Черновцы. Ну, что я могу сказать? Вот недавно наш бывший коллега, знаменитый публицист политический, он как-то хотел меня подколоть. И говорит: ну, вы все равно дилетант. Ну, я только плечами пожал, ну, что мне оправдываться. У меня действительно отец писал, и его дедушка писал. По крайней мере, 3 поколения пишущих людей. Но если у тебя в запасе есть вот 2-3 поколения пишущих, а кем тогда тебе еще быть? Профессионалом, что ли? Ну, так и будь дилетантом. Значит, все-таки получается не вопреки, а благодаря. Иван помнит родство и ценит его.
Отец смог чему-то научить, дать какие-то советы, примеры? Вообще, у вас было взаимоотношение с отцом по этой литературной линии?
Отец рано заболел и рано умер, ему было 59 лет. Что я видел? Я видел всегда работу за столом, авторучки, чернила, карандаши, бесконечное количество исписанных страниц. И для меня у кого-то там с молоком матери, а у меня с запахом чернил впиталась эта необходимость писать. Просто рука отца и спина отца. Что касается наших разговоров, Да, конечно, я давал ему читать свои стихи, когда был подростком. Однажды я даже нехорошо пошутил над ним. Я дал ему два стихотворения. Одно я переписал от руки Бориса Слуцкого из журнала «Юность», а другое свое. Он сказал, вот это вот лучше. Он, конечно, мое назвал лучшим.
Вы жили в доме, в квартире, во дворе?
Мы жили в квартире, но при квартире был сад, поэтому я вырос на главной улице Черновцов, на улице Кобылянской, переулок рядом с Кобылянской, Лермонтов. Но при этом я вырос в саду, где был виноградник, где была груша. Это было не просто черновицкое, это было буковинское южное детство.
Друзья, приятели, помните имена какие-нибудь?
Да, конечно.
Вводили в дом кого-нибудь?
Да,
ходили,
да,
сами?
Конечно. Может быть, я потом... Вы знаете, давайте я прочту маленькое эссе. Я буквально его на днях написал, и что-то, вот, может быть, станет ясно о детстве.
Конечно, Игорь.
Эссе называется «Мой маленький Израиль». В детстве я жил в Израиле. Назывался он «Черновцы». Сначала мне об этом сказал отец. На мой вопрос, бывал ли он за границей, он ответил: «Мы живем за границей». Но не уточнил, за какой именно. Я знал, что евреи живут не только в Черновцах, но и в Москве, Киеве, Ленинграде. Но столичные евреи жили другой жизнью. Они все без исключения были людьми богатыми и достойными. А у нас евреи были разные. Валютчики, врачи, проститутки, шпана, спортсмены. Среди них участник Олимпийских игр, чемпионы Украины и СССР. Я вообще в детстве считал, что самые лучшие спортсмены в мире – евреи. Особенно борцы и боксеры. О том, что есть такая страна, Израиль, я узнал очень рано. Из Черновцов даже в самые лютые холодные войны в Палестину уезжали навсегда. Я очень сочувствовал Израилю. В 60-е годы туда ехала еврейская нищета. Матери-одиночки с сопливыми детьми, инвалиды, которых гноили в чуланах любящие родственники, рецидивисты, поэты, писавшие на никому не нужном идише. Это был мутный ручеек, который, как мне тогда казалось, может загрязнить чистые водоемы Израиля, созданные в пустыне еврейским гением. Мои еврейские друзья, в пику люмпинам и неудачникам, закончив школу, уезжали в Сибирь, и там в 15 лет становились докторами физико-математических наук. Почему они выбирали Сибирь, я не особенно задумывался. Это было вполне в духе приключенческих романов, которыми я тогда зачитывался. Но понемногу ручеек наливался, раздавался вширь, пока окончательно не вышел из берегов. В то время я уже читал другие романы и писал скорбные стихи. А было время, помнишь, на перрон бесплатно не пускали, и за вход взимали рубль старыми. Тогда еще охотно плакалось, а ныне, и это уж не первый год, чешуйки ящеренок не прольет. Вот ящерица юркнула в вагон, так узок, словно я виски руками стиснул. Мы не увидимся. Ужасен проводник. Сыреет в тамбуре его постельный лик. Прижмись к моим губам, и я, как стеклодув, добуду поцелуй прозрачный, хрупкий, сжимая ящеричный хвост подруги. В закрытом пограничном городке глаза нуждались в носовом платке от умиления. Все тот же цвет, все тот же колорит, что степь и униформы. Так роднит. Мы не увидимся. В уборной на вокзале на миг в рукопожатии умрем. Я пошатнусь, в лицо дыхнет карболка. Глазам моим притронется иголка, чтобы сломаться. В этих самых вагонах уезжали уже не бесприютные одиночки, а тысячи, десятки тысяч. Моды на Америку в Черновцах не было. Все ехали в Израиль. Мне казалось, что я чуть ли не лично знаю всех израильтян, по крайней мере, всех новых израильтян, поскольку родом они из Черновцов. Я так близко стоял к этому потоку, что меня, в конце концов, тоже смыло и понесло. А в Израиле я впервые побывал, когда мне было уже под 40. Он оказался огромной страной, населенной огромным народом, и ни одного из тех самых черновицких израильтян я не встретил ни на Мертвом море, ни в Иерусалиме, не в Кфар-Дароме.
Один шаг назад, если можно, снова в Черновцы. Дон-Жуанский список вашей молодости велик ли? Славен?
Вы знаете, Иван, я боюсь, что нам не хватит 50 минут. Но я назову хотя бы несколько имен. Беатриче, Лаура, Дульсинея, Татьяна Ларина. Вы знаете, я горжусь своим списком.
На какие человеческие и культурные, так сказать, маяки вы ориентировались в жизни? Ну, вот вы говорили о том, что все-таки какое-то сродство с отцом вы пытались наметить, и что-то такое было, да, какая-то пульсация. Ну, а все-таки, если брать шире, не только черновицкий мир, но и, может быть, вообще мир русского языка или иностранные языки?
Я жил в мире, я жил в государстве циклопе, государстве дальтоник. Я чуть позже понял, что нас, ну, хорошо, буду говорить я, что меня предали. Меня предало государство, не только меня, оно всех предавало. Оно выкручивало руки, оно лгало, оно говорило от твоего имени, не давая тебе возможность самому высказаться. Школа лгала. Я говорю не только об уроках истории, я говорю о всей этой порочной советской этике. Эти дети гуманисты, учителя еще большие гуманисты и мудрецы. Большая ложь. В общем-то, и родители нас предали, ну хорошо, меня. Это не упрек. Я говорю об инстинктах выживания. Родители хотели, чтобы их дети хорошо жили. И только книги нас не предали. И это большое счастье, что они были при нас, и мы были при них. Только книги меня спасли. Вот это и мои ориентиры, и мои маяки. И, конечно, мы бы не выжили без книг в этом мире дальтоников. Просто мы бы страдали и умерли от душевной цинги.
Игорь Померанцев и «Тайная полиция». Что вы можете сказать об этом сюжете?
Это как раз самое неинтересное. Это черно-белые истории, когда тебе там просто выкручивают руки. Речь идет о самиздате. Речь идет, я думаю, что конечно, не только там молодой литератор, а вообще нормальный молодой человек, не молодой человек вправе сам решать, какие книги читать, где их покупать, делиться ли с друзьями. Но я жил в государстве, в котором в те времена почему-то взрослые мужчины, получавшие большие зарплаты, почему-то следили за тем, что я читаю, и что мне нравится, и почему я там могу дать друзьям книги. Так что вот не напрасно я вспомнил, что книги нас не предали. И за это им мстили, этим книгам. И все истории с тайной полицией — это борьба за право читать. Ну, хватали за руки в прямом смысле. Могли задержать, могли держать сутками. Меня держали не в изоляторах, а в гостинице. Все это кончилось, в конце концов, тем, что я жил в Киеве тогда. И, конечно, если бы я был украинец, меня бы стерли в порошок. Это значит 7 плюс 5. И по рогам. По рогам, значит, лишить права участия в выборах. Но я же был все-таки русский литератор, и я был старший брат. Поэтому скатертью дорожка. Так что, да, старшему брату, можно сказать, повезло.
Но немножко о другой стороне вопроса, не собственно детективной такой, не мальчишеско-приключенческой, в духовном плане. Какую часть того, что в результате стоило прочесть в жизни, вы прочли еще в Советском Союзе?
Я прочел много, и главное – жадно, ведь есть еще качество чтения, и в юности ты читаешь очень интенсивно, и каждое слово для тебя очень много значит. Поэтому я помню вот субботники. Конечно, любого нормального человека раздражают субботники, а вот меня в субботники, когда я был студентом, посылали в библиотеку университетскую, там надо было там стирать пыль с книг, и... Вы знаете, я до сих пор помню этот «Дрожь в руках», когда я впервые увидел Марселя Пруста довоенного 30-х годов с предисловием Луначарского. Какая там пыль! Я там просто засел в этой библиотеке. Я хотел остаться там с ночевкой, с фонариком. Потом Андрей Белый, тоже довоенное издание, мемуар. Ты просто открываешь. Это другой кислород, это другой воздух. Вот это качество чтения, конечно, с годами утрачиваешь. Но иногда вдруг попадется какое-нибудь стихотворение, и снова начинается вот это вот стеснение в груди. Вот подходит вот такое чувство, да, такое чувство, что тебе не хватает воздуха. Вот так тебя это захватывает. Но все реже и реже, увы.
На волнах радио «Свобода» – мифы и репутации. 60 лет Игорю Померанцеву. Чтобы показать работу Игоря Яковлевича, я выбрал пример из его программы 8-летней давности – семейный портрет на фоне Венеции. Радиоискусство не предполагает никаких подпорок и пояснений. Просто послушаем.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. «Вива Венеция! Вива Сан-Марко!» В нашей сегодняшней передаче Венеция еще будет звучать, но ей отведена роль скорее фона. Я бы назвал этот выпуск «Поверх барьеров» «Семейный портрет на фоне Венеции». Записал я эту передачу в одном из венецианских палаццо, окна которого выходят на большой канал. Два этажа этого палаццо снимает семья Андрея Наврозова, англоязычного литератора, чьи эссе и книги выходят в самых престижных газетах, журналах и издательствах Англии и Америки. В начале 70-х, 16-летним юношей, Андрей Наврозов вместе с родителями эмигрировал в Америку. Закончил Йельский университет. Переехал в Англию, после в Италию. Наврозова, жену его Робин, сына Николая, их кухарку и гувернантку я представлю вам после короткого перерыва.
Коля, так сложилась твоя жизнь. Ты родился, если я не ошибаюсь, в Англии.
Да.
Папа у тебя родился в России. Мама американка из Нью-Йорка. А ты когда-нибудь думал, а кто ты?
Я, скорее всего, англичанин.
Ну, между тем, по-русски ты говоришь без акцента.
То есть, совсем без акцента или не тот акцент?
Не-не, без акцента. Хорошо говоришь по-русски. Если бы ты вдруг на парашюте оказался в России или в Москве, то тебя бы признали за своего. Что для тебя означает слово «русский»?
Русский – это тот, кто родился в России, и хоть один из родителей русский, но мне кажется, я не русский. Я только говорю по-русски.
А ты хотел бы поехать в Россию?
Ну, вообще, я всегда хочу поехать в Россию, только мама с папой заражают. А они просто говорят, что они боятся бумалей.
Хорошо, Коля, скажи мне, вот тебе скоро уже 6 лет. Ты собираешься пойти в школу?
Нет, не буду.
Вот я присутствовал на уроке. Ты занимался со своей учительницей Жанной. Вы все предметы изучаете по-русски?
Не все. Идею предметов я по-русски получаю. И потом по-английски я как бы закрепляю их.
А кто с тобой занимается по-английски?
Мама.
Значит, у тебя вот то, что принято называть домашнее образование.
Конечно.
А ты не завидуешь детям, которые ходят в школу?
Совсем нет. Потому что мама с папой не завидуют. И все время объясняют, что им плохо. И поэтому я тоже думаю, что им плохо. Но вредно чувствуется ходить в школу.
Значит, мама и папа считают, что ходить в школу вредно. Но все-таки...
Не вредно, а неинтересно. И то вредно иногда. Знаешь, от других детей болезни. Все это находит еще. И еще Бог знает, что случается.
Я вот походил по вашей квартире и нигде, если не ошибаюсь, не видел телевизора. А ты смотришь телевизор?
То есть мне все время говорят, ну, иногда ты можешь, но не, ну, редко, редко вообще, редко.
А на каком языке ты смотришь телевизор?
На итальянском.
Ты хорошо понимаешь итальянский?
Достаточно хорошо, чтобы смотреть телевизор по-итальянски.
Скажи мне, у тебя есть друзья, подружки?
У меня есть друзья.
Дети или взрослые?
Дети. И тоже взрослые.
Итальянские дети?
Итальянские дети, и не только итальянские, еще хоскольклазных детей.
А ты бываешь в Нью-Йорке у бабушки и дедушки, у русских бабушки и дедушки?
Да.
Тебе нравится вообще в Нью-Йорке с бабушкой и дедушкой?
Да.
Скажи мне, а вот бабушка и дедушка американские отличаются от бабушки и дедушки русских?
Совсем нет.
Ты хочешь сказать, что они одинаковые?
Нет, совсем отличаются. Там нету ничего похожего, только что они оба мои бабушки и дедушки.
Ну, что значит ничего похожего? Ну, они же любят тебя там обнимать, целовать, тискать. И американские бабушка и дедушка, и русские.
Американская бабушка и дедушка, они не такие заинтересованы этим. Но русская бабушка и дедушка, у них просто разные характеры.
Скажи мне, а ты любишь каналы? Ты любишь кататься на гондоле?
Нет.
Почему?
Если зайти очень глубоко в Венецию, стоит в воде немножко опуститься, как сразу гадко пахнет.
Дохлых мышей ты видел?
Да, видел.
Тоже не очень нравится?
Нет.
Ну, в общем, ты любишь Венецию?
В общем, да. Нет, извини, мне не нравится, потому что нечего делать на самом деле. Ничего интересного. Мне кажется, что за городом интересно. А папе не интересно за городом, поэтому мы редко бываем за городом.
Ну хорошо. Когда сеньора Джорджио придет, ты поможешь мне задать ей несколько вопросов по-итальянски.
Да.
Тема будет кулинарная.
Хорошо. Но, пожалуйста, и объясни мне, что такое кулинарное.
Прости, про еду.
Ах, про еду? С удовольствием.
Игорь Померанцев. Семейный портрет на фоне Венеции. Фрагмент из программы 2000 года. Игорь, вы помните ваш первый день за границей?
Я помню вот как раз третий день, когда за нами приехали друзья немецкие, и мы переходили границу. Мы переходили ее нелегально между Австрией и Германией. И это был подвиг. Это был подвиг нашей немецкой подруги. Она была преподавателем тогда. Она сейчас на пенсии. Она была преподавателем гимназии, государственной гимназии, государственной служащей, немка. Она за день до этой операции приехала на границу со своим другом на машине с картой. Они обследовали границу, серьезно подготовились, выяснили вот, какой тропинкой идти, как не столкнуться с пограничниками, что нам нужно иметь при себе, мне и моей жене, когда мы будем переходить границу. И вот это было очень серьезное испытание. Я помню, как мы шли пешком по очень серьезному баварскому лесу, перепрыгивая через ручьи. У меня на руках был мой 10-летний сын. И в кармане у меня было... Наша подруга Анне Лиза сказала, вы обязательно должны написать прошение о политическом убежище. Потому что если нас задержат, вы предъявите это прошение. И вот в кармане у меня было это прошение. Мы прошли примерно 1,5 километра. И вот это был самый драматичный лес в моей жизни. А по ту сторону нас уже ждала машина, ее друг. И когда мы отъехали, мы проехали 10 километров, наверное, остановились в первой же баварской деревушке. Он остановился и сказал, нет, мы должны выпить баварское пиво.
60 лет Игорю Померанцеву. После краткого выпуска новостей мы продолжим программу «Мифы и репутация».
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера в Москве по воскресеньям. Я Виктор Шендерович и мои гости – люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько я получаю от ЦРУ? Повторы программы в понедельник в 0 и в 6 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов 30 минут. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В центре Тбилиси оппозиция проводит многотысячный митинг против официальных результатов президентских выборов. Оппозиционеры требуют проведения второго тура голосования. Сегодня Центр избирком Грузии официально объявил о победе Михаила Саакашвили на президентских выборах 5 января. В Петербурге 7 человек погибли и 4 пострадали при пожаре на заводе «Электропульт». Сгорела деревянная постройка на территории предприятия. Президент США Джордж Буш назвал Иран главным спонсором терроризма в мире, выступая с речью в Абу-Даби, столице Объединенных Арабских Эмиратов. В Германии объявлена террористическая угроза. Полиция сообщила, что получила предупреждение о готовящихся терактах от властей Ливана. Бывший президент Индонезии Сухарте находится в критическом состоянии, сообщили врачи больницы в Джакарте. Несколько дней назад Сухарте, которому 86 лет, был госпитализирован с нарушениями функций многих органов. На итальянском острове Сардиния произошли столкновения местных жителей с полицией. Задержаны 6 человек. Власти Италии попытались вывести на Сардинию несколько тонн мусора из Неаполя. В Китае в рамках кампании за безопасность труда на предприятиях, добывающей отрасли, закрыто 11 тысяч шахт. Диоксин, который был обнаружен в организме президента Украины Виктора Ющенко, изготовлен не в России. Такой ответ получили украинские власти на свой запрос в Генпрокуратуру России.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Шестьдесят лет поэту, прозаику, эссеисту, переводчику и радиожурналисту Игорю Померанцеву. Продолжаем беседу.
Поиски службы поначалу, литературные знакомства, первые заработки, как я понимаю, вы все-таки ехали не в безвоздушное, не в безлюдное пространство. У вас были какие-то знакомые, у вас были литературные, по крайней мере, представления. Вы читавший, переводивший, знавший иностранные языки были уже молодой человек, да?
Вот первые эти два дня, когда я был в Вене, я, кстати, зашел в Толстовское общество.
И что сказали наши?
Наши сказали: вы писатель, Париж. Да что вы себе вообразили? Вот, это была первая моя попытка найти какие-то литературные заработки или место службы. После в Германии, уже первый же месяц, конечно, я написал на «Свободу», я послал какие-то свои наброски, и надо отдать должное. Радио, на котором мы с вами работаем, это 78-й год. И практически все шло в эфир, и сразу, и меня пригласили, меня привечали. Я должен отдать должное нашим ветеранам. Вот я знаю, что много воспоминаний, много книг о них написано, сказано много недобрых слов. Вы знаете, о каждом человеке можно найти недобрые слова. Ну, вот вы спрашиваете, как я искал литературные заработки и как начиналась моя радиокарьера. Я просто должен вот поблагодарить. Увы, некоторых из тех, кого я благодарю, уже нет живых.
Игорь, но все-таки вы не остались тогда на свободе, вы поступили работать на BBC. С чем это было связано?
Это было связано с тем, что мы прожили год в Германии. В конце концов, мне предложили аспирантуру в университете в Майнце. И одновременно в «Русской мысли» публиковались регулярно объявления о наборе сотрудников в русскую службу BBC. И вот я выбирал между, с одной стороны, академической карьерой, с другой стороны, журналистской. А для меня воспоминания об университете... Я учился в очень красивом университете в Черновцах, но сама академическая атмосфера для меня немножко тягостная. Я думаю, она тягостна почти во всех университетах, поскольку среди преподавателей преобладают все-таки люди средних способностях, но очень больших амбиций. Кроме того, я выбирал между Майнцем, очаровательный немецкий город, и Лондоном, о котором я всегда мечтал. Я выбрал радио, я выбрал воздух, и я выбрал Лондон.
Что такое BBC изнутри? Какие личности вам повстречались там? Какие традиции вы почувствовали? Какой, так сказать, стиль вы окунулись?
Вот как раз ключевые слова – традиции и стиль. А вот с личностью – проблемы. Поскольку BBC – это радио, которое культивирует определенные стили, определенные стандарты. Если ты выходишь за рамки этих стандартов, то у тебя могут быть даже неприятности. Я имею в виду там не только Джорджа Оруэлла, которого BBC вдохновило на написание романа «1984 год». Например, во время Второй мировой войны самый популярный комментатор BBC был Пристли, драматург, романист. Его выгнали в течение года за то, что был яркий. BBC – это очень хорошая школа.
А какая философия стоит за этим, за преследованием яркости и отвержением ее?
Ключевое слово – баланс. Вот, это ключевое слово – баланс. Баланс на BBC, а яркая личность – это всегда перехлёст, перегиб, это всегда поверх барьеров. Поэтому яркие личности не уживаются или адаптируются. Вот, скажем, как я адаптировался в первые годы. Я предпочитал переводить... таких выдающихся хулиганов, там, эротические письма Джеймса Джойса, например. Я переводил пьесы Пинтера, Беккета, и они звучали в эфире. Таким образом, благодаря признанным звездам литературным, я мог реализовать свои вкусы, свои симпатии, а потом захотелось и самому что-то сделать. И вот тогда я и оказался на свободе. Вы знаете, это как с фамилиями. Название обязывает. Все-таки свобода, мы имеем в виду не только политическую там, свободу, мы имеем в виду и свободу личности, и свободу горла. И вот на нашем радио можно обрести вот такую свободу. Конечно, я понял, что обязательно, вот сейчас меня услышит Бахтин и вместе с ним Достоевский, обязательно полифония должна быть, обязательно многоголосие. Обязательно рождается драма от столкновения звуков и голосов, а не от информации. Другими словами, речь идет об акустической мотивации, когда ты работаешь на радио. Десятки людей, я знаю, которые работают на радио, у них другая была мотивация. Кто-то хотел спасать Россию, честь и хвала. Может, и спасли, не знаю, не заметил. А у меня все-таки, у меня есть свой политический темперамент, свои взгляды, но когда ты работаешь со звуками, не брезгуй ими.
60 лет Игорю Померанцеву. Еще один фрагмент из его старой программы. Радиопьеса «Любовь на коротких волнах». У микрофона Валентин Гафт.
Понедельник, 13:15. Мой дико-виноградный вьющийся зверок. Я сейчас в 7-й студии. Только что прослушал твою пленку. У меня всего 5 минут. После Барри записывает репортажи для «Международной хроники». Твоя песенка про любовь. Я сразу понял. Только не веришь, что меня можно так любить. Я бы даже сказал, что твоя песенка гениальна. Но я так сомневаюсь в себе, что не могу поверить и в твою гениальность. Я счастлив с утра. В 3-й студии нам повезло, остались на минуту вдвоем. Бывает же, как-то ловко обнюхали друг друга. Ты сразу вынюхал, что я сегодня без дезодоранта. Тебе лицо как-то осветилось, сказала, что любишь мой запах без примесей. Это правда? Я потом понюхал себе, как тебе это может нравиться. Но все равно был счастлив. Ладно, эту пленку оставляю в твоем боксе. Когда будешь ее слушать, не забудь надеть наушники. Представляешь, что будет, если забудешь? Нет, ничего не будет. Коллеги не поверят своим ушам. Решат, что чистишь пленку для радиотеатра. Понедельник, 17:10. Доброе утро, зверок. Мне даже не зверок. Детка зверка. Я тоже ухожу. Вечером буду маяться. К телефону тянуться, но не позвоню. Не помурлыкаю, не поскулю. Нельзя. Даже если ты трубку снимешь. Не могу тебя мучить. Себя могу. Тебя нет. Тебя беречь. Тебя экономить. А меня тратить. Ты в наушниках? Вчера вечером слушал старые кассеты. Я эти записи еще в Мюнхене делал. 20 лет назад. С приемника списывал. Покупал ящик пива. Светлая заря эмиграции. Ты бы в меня тогдашнего не влюбилась. Туповатого, отечного. Записывал подряд. Если нравилось, сохранял. Не нравилось, прокручивал назад и записывал что-то другое. Да. Так вчера вечером слушал и кое-что нашел. Ну как? Это негритянское. Босяцкое. А такой. Ветерок в голове. Сквознячок. Как будто в голове дырка. Можешь использовать в какой-нибудь передаче про придурков. Идет себе в пиджачке, руки в брюки, где-нибудь в Гарлеме. Воротник поднял, снег в лицо, а он, чтобы зубами не щелкать. Но можно и совсем другой образ придумать. Помнишь, у Тарковского?
Где черный ветер, как налетчик, поет на языке блатном, проходит путевой обходчик во всей степи один с огнем.
Ну, такой железнодорожник-негр. Это я как во сне записывал, не Тарковского. Свист, пленка с Тарковским из нашей фонотеки. Был в глухой депре. Это Юс так говорит сокращенно от депрессии. Как-то язык не поворачивается о себе сказать, у меня депрессия. Безвкусно. А депре можно. Как бы иронизируешь над собой. Да, как во сне. А теперь может пригодиться. Там еще не ядро есть заключенные. Прямо в тюрьме записано. I don't want sugar in my coffee. Еще носом крутит. Не хочу кофе с сахаром. Если будешь делать передачу о пенитенциарных заведениях, могу всю песню переписать. переписать? Пожалуйста, поднимись в столовую в 13:00. Ровно в 13:00. Я хочу на тебя посмотреть. Ну, придумай что-нибудь. За сигаретами или кофе. Мне и 2 минут хватит. Жизни бы не хватило. А 2 минут хватит. Хорошо? После обеда я тебе еще что-нибудь запишу. Хорошо, что на радио работы. Голос проникновенней почерк. Пронизывает, пробирает, отдает. Меня в жар бросает, когда слышу тебя в эфире.
Звучал фрагмент из радиопьесы Игоря Померанцева «Любовь на коротких волнах». Продолжаем беседу с 60-летним юбиляром, который известен тем, что культивирует собственное радио внутри радио «Свобода».
Вы известны как противник прямой литературы, льющейся через микрофон к слушателю. То есть вы противник чтения литературных текстов. Вы противник привлечения писателей в качестве собеседников или участников вашей программы. Ваш интерес лежит где-то в другой области. Как вообще вы совмещаете радио и литературу? Совмещаете, по крайней мере, в самом себе. Разве это не взаимопарализующие стихии?
Я не противник. Если передача называет себя прямо литературной передачей, скажем, у нас наш коллега Сергей Юрьянин впервые на русском языке. У него были, по-моему, много замечательных как раз передач, основанных на литературе и чтении оригинальных текстов. Если передача заявляет, мы сейчас будем читать для вас и вам, то ты можешь сесть в кресло, сосредоточиться, и ты будешь слушать. Я против другого. Я против того, что литература и литераторы прикидываются людьми радио, оставаясь при этом литераторами. Вот против чего. Я за чистоту жанра просто. Знаете, я когда понял, я все равно же пришел как литератор на радио. И, конечно, во мне был снобизм какой-то по отношению к радио, потому что литература богаче, интереснее, мне казалось. А радио, ну что это такое, подспорье какое-то. Это даже не пресса, то есть второй сорт журналистики. Потом я начал слушать, я вдруг услышал вот то, что можно назвать радиоязыком. И какой-то богатый язык. И он никакого отношения к литературе не имеет. Даже он противоположен, он противостоит ему. И вот в этот момент, когда я понял, что можно овладеть другим языком и при этом остаться в том другом языке поэтом, я стал предателем литературы на радио. И действительно, некоторые писатели на меня обижались, что я не брал их в передачи. Они могли быть замечательными писателями, но это все не звучит. Звучит, как ни странно, поэзия. Я собирал радиоантологию современной русской поэзии долго и давал современных поэтов по другой причине. Потому что поэзия и радио живут в воздушной стихии. И радио, и поэзия идут горлом, путем горла. И поэтому вот здесь пересекается, как музыка пересекается с радио. Вот телевидение бесконечно показывает кинофильмы, потому что это визуальные материалы, то и другое. Вот сестра радио – это музыка, вот она должна звучать. И поэзия может звучать. Ну, а все прочее, ну, как Бог на душу положит.
Много ли у вас единомышленников в таком отношении к радио? Много ли тех, кто предпочитает путем горла?
Их немного, но они есть. Есть целое направление в радиоискусстве. Радио, которое понимают как вид искусства, как жанр. Оно называется арс-акустика. Это международное явление. Это замечательно работающие люди в Германии, в Испании, в Москве, Николаев, например. И они работают исключительно со звуком. Вот я сейчас редактирую рубрику «Голоса большого города» для воскресной московской передачи. И, конечно, во всех этих передачах, которые я заказываю и редактирую, автор выступает в роли акустического гида. Так вот, например, настоящий представитель арс-акустики, и я знаю такие композиции, они записывают города там по 40 минут. Никаких гидов, только звуки, только стихия, только вода, огонь, камни. Иногда это божественно, а иногда скучно.
Ну хорошо, пребывая на радио художником, поэтом, творцом звука, вы сами-то следите за политикой, за обществом, я не знаю, за спортом, наконец? Вообще, земные какие-то есть у вас проекции?
Ну, Иван, ну что, вы считаете меня уродом? Ну, во-первых, у меня есть круг интересов, мне любопытны люди всегда, в том числе и политики. У меня есть свои пристрастия, у меня есть свое понимание Родины, Кроме того, все, что вы назвали, оно звучит. Поэтому меня это интересует как звучание и как лексика, как язык. Язык политики, язык общества. Ну, спорт. По субботам и воскресеньям я хожу в бассейн. Вот это мой спорт, я плаваю. Ну и там мне интересно социальное поведение. Вот, например, у меня маленькие войны всегда победительные с детьми. Потому что дети плавают в бассейне по непредсказуемым траекториям. Какой выход? Что делать? Я придумал. Я выхожу из бассейна, сажусь в джакузи рядом с бассейном, начинаю со страшной силой бултыхаться. А среди детей всегда есть лидер. И он замечает это. И всю эту ватагу он собирает, и они идут в джакузи, и начинают бултыхаться, а я тихо поднимаюсь и иду в бассейн. То есть у меня есть свои какие-то такие наблюдения. Или, например, я думаю, вот с кем невозможно быть. Один итальянец в бассейне, и ты уже плавать не можешь. Это абсолютный аквацентризм. Он займет весь бассейн. Или, например, а кого я обожаю? Японки. Японки в бассейне. Как они тактичны, элегантны. Они так плавают. Понимаете, две японки, и тебе кажется, что ты не в бассейне, а в море. Они, наоборот, расширяют, размыкают пространство. Просто вы спросили о спорте, я вам отвечаю. Да, конечно, я люблю этот спорт.
Какую эволюцию совершили ваши эстетические представления, извините, за прошедшие 60 лет? Куда вы переместились?
Ну, если вы говорите о 60-х годах, то, конечно, от младенческого крика, да, я перешел к связной речи. Вот это главная эволюция в моей жизни. Что, кстати, прочих эволюций, может быть, все-таки у нас еще будет минут там 5. Я просто хочу, чтобы слушатель сам сделал вывод. Я прочту 6-7 стихотворений, написанных в течение, ну, не 60 лет, но 45 лет. По-моему, это чуть ли не первое взрослое стихотворение. Мне было лет 17. «Дождь в обрамлении окна повесили на стенку. Отполированный стакан, стеклянная беседка. В нем взвинченный чайный крой, как ласточек помятых. Сентябрь оставил клочья строк на вспененной бумаге». Это 17-летний молодой человек. А вот уже 25-летний. Но еще молодой человек. Я пошутил. «Представь себе, — сказал стриптиз на сцене. Ярусы, партер мужчинами забиты. Я сижу в ряду последнем. Рядом кинолента, затертая, обглоданная. Пусть Кристиана Жака, пусть Десики. Я с ней целуюсь. Разве я могу любить других? Оркестр, мороженое. Человек-гора, аккордеонный, приоткроет ящик. Оттуда скок пружинкою горбун. И по рядам фойе под женский визг, переходящий в шепот. Пинхус Берг, какой теперь иерусалимский мальчик от вас не оторвет своих маслин. Зима и кафель. Приоткрутишь кран, по раковине цокают сосульки. В затылок смотрит Герда за тобой. На лыжах смерть в халате Белофина, размахивая палками, бежит. Нас распустили. Будь благословен, проклятый вирус гриппа. Ты свободен. Есть где-то город. Есть отшиб. На нем не празднуют законов карантина. Есть девочка и мальчик. В темноте рукой, как бантиком, отмечено колено. Любил ли я ее? О, если б знал, тогда, что можно с женщиной делать, я б застрелился пулей в висок. Аплодисментов стайка, каждый жест фальшив, эта тропина, зрачки расширены. Она поет «Аривидерчи Ро», мой старший брат ее уводит. Теперь такие фильмы не идут. Вот это вот стихи уже написанные в Германии. Такими судьбами в этой германской глуши утренние алкоголики, знакомые по кафе элита. Как похоже на поэтов, даже пылкость и кокетство, ужимки свободы, артистизм и недобритость сидят на ящиках близ спортивных площадок районного значения. Если б был женщиной, то только такого. Если б жил, то только так. Один и тот же образ детского счастья, драма пряток и преследования в подвалах, в старой крепости, на графских развалинах. О, несчастные дети Лондона! О, мой бедный сын! Ни разрушенных замков, ни цибули на чужом огороде, ни зари, ни туманной, ни юности. Я сейчас прервусь на минутку, потому что мы говорили о родине. Так вот, когда я впервые побывал на Средиземноморье и не мог оторваться от него, потому что если у тебя есть хоть какие-то антенки, какие-то усики, когда ты попадаешь в Рим, в Стамбул, он же Константинополь, в ночную Кордову, в Лондон, хорошо, в Киев, в Сергиев Посад. Ты просто понимаешь, что у нас у всех одна родина, от Дублина до Сергиева Посада. Это Средиземноморье. Ну, разве что скандинавы откажутся признать это родиной. Но у нас у всех одна родина.
Вернемся к стихам.
У меня недавно вышла книга «Служебная лирика». Она полностью посвящена радио. И все-таки я прочту одно стихотворение из этой книги. «Что не вошло в передачу о Венеции? Подмышки каналов, и гнилые зубы, и гастриты, и колиты, прелые горчичники, пролежни. Что еще? Еще не расспросил, как здесь арестовывают. Улицы утлые, площади экономные, город без машин, воронок не подгонишь, в мясо не затолкаешь. Может, увозят на гондоле под Канцону? Красивый арест. Санта-Лючия, Санта-Лючия». И я прочту еще, с вашего позволения, два стихотворения. Просто они написаны, ну, сейчас. Я имею в виду, вот они еще в компьютере, они еще тепленькие. «Эта кошка в моем положении фыркает, скалит зубы, грозит хвостом. Я думал, она умней. Где же были ее звериные инстинкты, тонкое обоняние, острый слух? И как ее угораздило попасть в мое положение?» Ну и вот напоследок. Тут есть английское слово «clearance». Это «получить допуск». «Clearance» я прошел. Не знаю, как они проверяли. У них свой сыск. Но допустили. Мы встретились на границе Афганистана и Пакистана. Точно не знаю, где. Глаза мне завязали, везли часа два, а когда сняли повязку, я увидел его глаза. Он был божественной красоты. Божественный от слова «бог», но другой бог, не мой. У меня не было пистолета, ножа, радиоактивного порошка, только микрофон, да, только микрофон, отравленный.
Ваш последний сборник называется «Служебная лирика». Как расшифровать это, как понять? С каким трепетом читатель должен открывать его?
Это персонажная лирика, в ней есть герой Иосип Акакиевич. Он сумасшедший. На какой почве он сошел с ума? На воздушной почве он сошел с ума, у него идея фикс. Он хочет, чтобы все люди хотя бы однажды вышли в эфир, и таким образом он дарует им бессмертие. И вот книга написана от его имени. Почему он стал сумасшедшим? Я вот думаю, что же с моим Иосифом случилось? Как так могло получиться, что такой способный, профессиональный человек сошел с ума на работе? У меня есть одна догадка. Вы понимаете, он всю жизнь работает на радио. Это такое особое радио, где представлены нации-неудачники. Потому что не нужно такое радио на английском языке, на французском языке. И вот он работает с блестящими людьми. Это лауреаты, призеры, умники, умницы. А между тем они исторические лузеры, неудачники. И вот на его глазах десятилетия за десятилетием уходят. Уходят чехи, уходят венгры, уходят поляки, уходят литовцы. Уходят болгары и румыны. А он среди людей, которые остались на второй год. Да какой второй год? Второе столетие, второе тысячелетие. Иосип не выдерживает, он сходит с ума. И я пишу книгу о нем.
Жестокий диагноз и стране, и общественности, и всем нам. Ну, хорошо, Игорь, так кто же вы сами в таком случае?
У Анны Ахматовой есть такие патетические стихи «Я была тогда с моим народом», там, где мой народ, к несчастью, был. Ну, поскольку время, это было патетическое, и стихи получились патетическими. Я же без всякой патетики, но не без чувства гордости могу сказать, что вот уже почти 30 лет я тоже был со своим народом. Это перемещенные лица, беженцы, политэмигранты, бродячие собаки Европы.
Grazie alla vita che mi ha dato tanto, mi ha dato il passo dei miei piedi stanchi, con loro attraversato città e pozze di fango, lunghe spiagge vuote, valli e poi alte montagne, e la tua casa e la tua strada, il tuo cortile. Grazie alla vita che mi ha dato tanto, del mio cuore in petto, battito chiaro, quando guardo il frutto della mente umana, quando vedo la distanza tra il bene e il male, quando guardo il fondo dei tuoi occhi chiari.
На этом мы заканчиваем выпуск «Мифов и репутаций», приуроченный сегодня к 60-летию поэта, прозаика, эссеиста, переводчика и нашего коллеги Игоря Померанцева. Игорь Яковлевич, поздравляем вас и от всей души приветствуем. Режиссер Илья Бобчинецкий, редактор Иван Толстый.
Программа «С христианской точки зрения» выходит в прямом эфире в 17 часов вечера каждую субботу. Большинство верующих в России – христиане. Христианство – свобода. Верующие христиане все разные. Какие линии соединяются их точки зрения и как влияют на мир, на страну, на человека? Вот об этом свободно, на свободе поговорим. Программа повторяет в воскресенье в 2 ночи, в 8 утра и в 5 вечера. Ведет ее Яков Кротов.
Что значит быть россиянином?
Думай о себе, не забывай о стране, в которой живешь.
Это неимоверная гордость за свою землю, за свой народ, невзирая ни на что.
Практически только родина, прах отцов. Вот это и связывает.
Я редко задумывалась на эту тему, но все-таки в большей степени, с сожалением, почему такая прекрасная страна и почему так мало, мы ей гордимся.
Для меня это не самое важное. Человек должен иметь другие определения. Например, свободный человек или нет.
Это такой обнаженный, натянутый нерв. Это и хорошо, и плохо.
Чтить историю – это обязанность каждого россиянина. Он знает, в какой стране он живет, и он чувствует, что он может отдать себя за свою страну.
Достаточно посмотреть на свой город и понять, насколько тебе он дорог, и насколько ты способен сделать что-то, чтобы он стал лучше.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».